Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я ее ведущая Наталья Черных. По традиции мы рассказываем в этой программе о доме, о жизни дома, о культурной его жизни, научной жизни Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И вот сегодня я с радостью приветствую в этой студии заместителя руководителя Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Игоря Владимировича Домнина. Добрый день,
добрый
Игорь
день.
Владимирович. И нашего долгожданного гостя, который, скажу по секрету, без вас никак не соглашался прийти в эфир. У нас сегодня в гостях граф Андрей Андреевич Мусин-Пушкин. Здравствуйте.
Добрый день.
И вот тогда я, наверное, попрошу Игоря Владимировича все-таки рассказать историю вашего знакомства, как появились ваши связи, ваши контакты и какое это все имеет отношение к Дому русского зарубежья.
История нашего знакомства, в общем, и проста, совершенно типична, с одной стороны, для знакомства представителей Дома русского зарубежья и русских людей, живущих по всему миру. Да? И, с другой стороны, в ней есть какой-то парадоксальный момент, потому что вот мы много лет знаем многих людей, я знал в Париже, русский Париж, да, но каким-то образом мы все время проходили мимо друг друга, Андрея Андреевича я не знал раньше, то есть вот мы знакомы плотно несколько лет, а вот до того как-то мы всегда мимо проходили, и вот такое знакомство состоялось, ну, года три назад, четыре. Здесь, в Москве, на одном из форумов, я просто уже подошел, узнав, что здесь Андрей Андреевич, и сказал, вот я бы хотел с вами познакомиться, не сочтите за дерзость.
И все и началось.
И все вот и так. Началось, да. Вот. И потом Андрей Андреевич пришел в наш дом, познакомился лично с директором дома, и постепенно стал интерес Андрея Андреевича к нашему дому возрастать. Вот так.
Андрей Андреевич, и все-таки я не могу не задать вопрос, поскольку нашу программу слушает огромное количество молодых людей, может быть, не очень хорошо знакомы с историей вашего рода. Все-таки какое отношение, если можно вот так просто, потому что я пыталась, честно говоря, в этом разобраться, не очень у меня получилось, какое отношение имеете вы все-таки к нашему национальному поэту Александру Сергеевичу Пушкину?
Я сказал бы так, никакого. То есть мы не просто Пушкины, мы Мусины Пушкины, и этим гордимся. Самый такой у нас знаменитый представитель рода Алексей Иванович Мусин-Пушкин, который открыл слово полку Игореве. И я предпочитаю вот именно говорить о слове, а не об Александре Сергеевиче. Как-то у нас, ну, родство, конечно, есть, поскольку ствол один – Пушкиных, но с 15 века у нас ничего общего с ним нет.
То есть вы были раньше, как бы ваш род был раньше?
Нет, род один, род Пушкиных, но как-то мы отошли от этого рода в 15 веке и стали Мусиными Пушкиными, а он остался Пушкиным. Просто.
А скажите мне, пожалуйста, вот я знаю, что в вашем роду, уже конкретно в вашем, всегда есть человек, который как бы изучает историю рода. Да? Вот это сейчас вы или есть уже?
Это как раз я пока что. В моем поколении как раз я. Так что каждый раз, когда у кого-то что-то появляется новое, то он непременно все это посылает мне. И сейчас мы в курсе написания, то есть даже издания многотомного труда по истории рода.
Вот я читала об этом. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас эта история? Что там
это
есть?
Очень сложно. Этот проект уже начался 10 лет назад. И тогда у нас была поездка, семейная поездка по России, и мы встречались с академиком Сигурдотовичем Шмидтом. И к нему вышли и спросили, дайте нам человека, историка, который написал бы историю рода. он долго-долго думал и в конце концов попросил профессора РГГУ Марина Петровна Махначева этим заняться. Она вокруг себя набрала целую команду историков, в общем, все, почти все питомцы Шмидта, и они все начали писать. Начали писать первый том. Потом Марина Петровна сама решила взяться за 20 век и написала второй том. Второго тома она не уместилась, и поэтому начала писать и третий том.
Это, простите, что перебиваю, это в каком качестве это сейчас существует? Это рукописное издание или это издано уже что-то?
Нет, пока что еще не издано, как раз сейчас ищем. То есть издателя нашли, а денег пока что еще нет. Так что пока, если среди слушателей найдется такой спонсор, так приветствуем его. Мы уже сдали из 5 том, мы уже сдали 3. И последние тома мы сдадим уже через, ну, скажем, месяц максимум. Я сейчас собираю иллюстрации, и уже почти все готово на издание.
Скажите, пожалуйста, как сложилась ваша жизнь вот в последние годы, потому что я знаю, что вы жили во Франции и достаточно долго уже живете в России, в Москве.
Я хотел бы сказать, что русская эмиграция во Франции была такая же многообразная, как сама Россия до революции. То есть все знают выдающиеся литераторы, художники, актеры и так далее. Но была в эмиграции и поскромнее люди. Они жили в провинции. Не в Париже, не в Ницце, а в провинции. Главным образом военные, которые трудились и выживали в глухой провинции. Они не менее интересны, чем те другие. Почему? Потому что они Россию любили и готовы были за нее жизнь отдать. Я родился и вырос среди этих скромных иммигрантов. И всегда чувствовал несправедливость, отождествление иммиграции с первыми важными и забыв о вторых. Родители оба мои родились в России. Отец родился в 1903 году в Стольной, в Черниговской губернии. А мать родилась во Владивостоке в 11 году. А встретились они во Франции, в городе Рив. Там, где сейчас находится замок русских.
Вот на этом месте я вас перебью, потому что в руках держу замечательную статью. Замечательно, потому что она написана очень живо и интересно. Статья называется «Продается теремок». А написала ее журналист русского происхождения, живущая во Франции. Зовут ее Елена Кондратьева Сальгиро. И как раз вот когда я сказала, что я буду встречаться с вами, она мне эту статью прислала и сказала: «Обязательно поговорите об этом русском замке». И вот, пожалуйста, расскажите, что изначально, как все это было?
Во-первых, я хочу два слова рассказать о замке. Почему такой замок? Был некий угольщик местный в городе Рив. А Рив – это маленький городок у подножия французской Альпы, недалеко от Гренобля. Он унаследовал акциями какими-то. И друзья его убедили его, что человек состоятельный должен иметь замок. И он взял и построил себе замок. Это было до Первой мировой войны, 1910-12 года. Построил этот замок, почти его закончил, но не успел закончить внутри оборудование и так далее. И так что снаружи он кажется очень красивым.
Сейчас это так?
Нет, сейчас немножко хуже. Сейчас он замурован. Печальный вид у него. Он стоит там посередине парка. И город, который является владельцем этого замка, не знает, что с ним делать.
Так, но это будет потом.
Потом.
А сейчас?
Да, потом. Значит, он себе построил этот замок, и когда началась война, Первая мировая война, он обанкрутился и продал этот замок с парком заводу, где работали русские, чернорабочие русские. Этот владелец завода, не зная, куда поселить этих рабочих, предложил им: «А хотите в этом замке жить? Но имейте в виду, замок внутри не закончен, никаких удобств там нет. Но снаружи очень красиво, и там большой парк». Русские согласились, устроили там, достроились, что все, что надо было достроить, и начали там жить. И устроили себе такой маленький русский уголок.
Русскую колонию.
Русскую колонию. То есть, как только люди приходили с работы, они переодевались и уже оказались какими-то настоящими, полноправными русскими людьми.
Вот я вас сейчас перебью. Я думаю, что Игорь Владимирович меня поддержит. Вот это особое качество русских российских людей. Везде устроить кусочек России. Вот везде сделать дом. Или это свойственно вообще людям? Вот как вы считаете?
Я считаю, что это людям вообще свойственно. Прежде всего тем, которые, как сейчас говорят, мотивированы или имеют потребность душевную оставаться самими собой по происхождению, нести в себе ту ментальность, да, тот духовный уклад, устроение и оставаться по культуре, в данном случае русскими людьми, но это относится ко всем, кто хочет это, потому что мы знаем и другие примеры. О них сейчас не будем говорить. Но вот первая миграция, первая волна, что называется.
Это правда, да.
Это все люди именно такие, потому что они насильно были изгнаны из России, насильно. Они были изгнанники. И единственная и главная их мечта в жизни – высокая была одна – вернуться это домой. Было, да. А чтобы вернуться домой русскими, они должны были ими оставаться везде. И так они создавали свои, именно свой мир повсюду, где могли только это сделать. Вот Риф – это один из самых ярких примеров именно такого устроения, именно такого достижения, я бы сказал.
Это удивительно, интересно. Скажите, пожалуйста, какие-то фильмы, книги об этом? Ведь наверняка же было, может, вы делали выставку какую-то.
Да, но тут вот Андрей Андреевич должен опять, наверное, говорить. Я лишь скажу, вот поскольку мы делали выставку в доме сначала, то эту выставку, то есть об этой выставке и стоит сказать несколько слов. Вот эта выставка так и называлась. Аржер, это название замка, «Замок русских». А замком русских называют по сию пору местные люди, местные жители Ривы и окрестностей, и в других даже, по, так сказать, местах, даже в том же Гренобле люди знают, что есть такое место и такое здание, которое называется «Замок русских». Но многие уже не помнят, почему.
Мало кто знает, что там было.
Да-да, почему так? Раньше знали все, а сегодня знают далеко не все. И вот для того, чтобы знали и мы здесь, в России, и знали русские во Франции, помнили и знали молодые из них, как раз Андрей Андреевич выдвинул вот эту идею о создании выставки, которая бы и напомнила, и раскрыла бы, и напомнила об этом мире и раскрыла его содержание, вот этого мира, который устроили русские в этом замке.
Когда это было? Когда была эта выставка?
Выставка состоялась, открытие ее было в Доме русского зарубежья осенью 2013 года.
2000. То есть совсем недавно.
2013 года, да. Но работа над ней шла более года.
Андрей Андреевич, да, и дальше...
Выставка. Во-первых, я хочу сказать, что я бесконечно благодарен Дому зарубежья за эту выставку, потому что они мне такой подарок учинили, что я с трепетом и со слезами в глазах говорю об этом. Выставка, на самом деле, была показана в Москве. Было очень и душещипательно, и интересно. Потом она приехала в Париж. Там тоже было неплохо. Но самое интересное, это когда эта выставка попала в Риф. И там уже местное население просто с большим интересом пришло и посмотрело.
И удивлением, то есть, наверное.
И удивление. Да. Они знали, что какие-то там русские. Но что они там делали, что они там вытворяли, они не имели понятия. Понимаете, этот замок, он посередине большого парка. А вокруг парка очень высокие стены. И поэтому... снаружи ничего не видно.
Законопослушные люди не стремятся внутрь, да?
Ну, стремятся, так, конечно, но не успешно. Там все же было, жили там около 80, около 100 человек в замке. Остальные жили отдельно в городе, но там жили и, конечно, не пускали никого. А почему не пускаю? А просто потому, что они жили собственной жизнью. В 29-м году, в конце 29-го года, приехал в Риф генерал Кутепов. И он там увидел довольно много молодых, которые, в общем, тоже без дела, то есть работали, а кроме работы, ну, ничем не интересовались.
И простите, пожалуйста, вот вы говорите, работали. А что они делали? Вот физически,
они просто работали.
Была?
Физически черная работа была в бумажных заводах. А бумажный завод, он никогда не останавливается. И поэтому люди работали то днем, то по ночам, то рано утром, то поздно вечером. И это было очень... Работа была не очень тяжелая, но очень низкооплачиваемая. И поэтому те, которые приехали в Риф на время, они так и застряли там. То есть никуда дальше не поехали, потому что денег не было.
Не было возможности.
Не было возможности. Но хотел сказать все же, что после приезда генерала Кутепова, и как он, в общем, на всех гаркнул, как это так, вы тут что, как это вы будете спасать Россию? Вдруг все эти военные, молодые, старые и так далее, решили устроить такие военные курсы для тех молодых, которые не успели стать военными. И три года длилось это, очень интересно, потому что у нас очень много фотографий, длились эти курсы под покровом РОВСа, то есть Русского общего воинского союза. И отец мой записался, и там встретился с будущей супругой, то есть моей матери, которая является дочерью полковника, который организовал эти курсы. Вот как мы там оказались. Мы там все, я родился в Риве, и одно время жил в замке, недолго, там 4 года, немножко больше, 5 лет. И у меня остались такие очень интересные воспоминания. Я помню, как еще молодым мальчишкам я искал оружие. Я знал, что оружие есть, но где они спрятаны, так и не нашел.
А было оно?
Да, да. Во-первых, люди приехали с оружием, с некоторыми, ну, какие-то там винтовки, какие-то там пистолеты и так далее, из Болгарии. Но потом, в 1936 году, когда началось... так называемый Front Populaire, то есть когда коммунисты пришли к власти, то этот владелец фирмы, завода испугался и решил, кто может защищать этот мой завод, если не русские. Другим я не доверяю, а вот русским я доверяю. И он раздал им винтовки. Так что оружие были.
Понятно.
Французы этого не знают. Кроме этого владельца, никто об этом не знал, конечно.
Я напоминаю вам, дорогие друзья, что это программа «Голоса русского зарубежья». И в гостях у меня сегодня граф Андрей Андреевич Мусин-Пушкин и заместитель руководителя Дома русского зарубежья Домнин Игорь Владимирович. И говорим мы о русском замке в Риве. Это удивительная тема. И вот я открываю опять ту же статью, Андрей Андреевич. Здесь написано, что памятник русской колонии в Риве, принявший все русские захоронения на городском кладбище – открыт и освящен архиепископом Антонием аж в 1962 году только. Достаточно поздно, да,
поздно, это произошло? Да. Когда дедушка мой, который был, в общем, душой этой колонии, он был старостой и регентом в храме, они устроили себе там храм в цокольном этаже этого замка. И он понял, что он скоро уйдет из жизни, и подумал, а после меня что будет? Вероятно, уже ничего. А эти русские захоронения, никто за ними не смотрит. И будет жуткая картина. Так что он решил навести порядок и собрал все эти захоронения в одном месте, купил там большой участок и устроили там памятник. Очень красивый такой изящный памятник. И с тех пор памятник стоит, но русских там уже нет. И никто уже за этим памятником не смотрит. Тогда город решил, что это историческое достояние их, и что они обязаны заняться этим. И они так и делают. То есть теперь город смотрит за этим памятником.
Игорь Владимирович, вот вопрос у меня к вам. Вот прошла в 2013 году эта выставка. Вот есть ли какая-то форма сохранения выставок? Вот сегодня можно это где-то увидеть, кроме архивов? Может быть, это какие-то... Ну, хотя бы любительские съемки. Может быть, это какие-то диски. Может быть, это потрясающе интересно посмотреть. Я думаю, будет особенно молодым нашим вот слушателям. Потому что вот сегодня мало кто знает вообще об этом. А хотелось бы.
Я вам скажу, изначально мы должны были предупредить, что эта выставка была сделана в основе своей в передвижном варианте. Это на так называемых мягких планшетах было сделано, что позволяло перевозить ее туда, где в ней нуждались. Поэтому в этом смысле она и сегодня доступна. И мало того, у нас есть пример. Когда она проехала по Франции, о чем сказал Андрей Андреевич, она вернулась сюда, ее захотели посмотреть вот на, так сказать, в местах, исторически тесно связанных с Мусиным и Пушкиным. Это Ярославская губерния в прошлом, Ярославская область. И мы совместно вот с Альянс Францез, такой организацией, и властями местными Рыбинска, Ярославля в том числе, мы устраивали эту выставку в Рыбинске. Это было в прошлом году, в августе. И более того, существуют планы, совершенно определенные, в текущем году еще как минимум в двух местах в России, в том числе на самом краю или в начале, наоборот, по Владивостоке. Вот Андрей Андреевич сказал, что вот мама его родом из Владивостока, да, дедушка, полковник Ганорский Борис Николаевич, там служил много лет, там вот родилась мама Андрея Андреевича, да, и нам очень хочется, а моя жизнь тоже тесно связана с Дальним Востоком в одном значительном периоде, и поэтому мы очень хотим открыть там выставку. Но это совпало с желанием местных организаций, и, скорее всего, это произойдет в начале октября текущего года во Владивостоке.
Ну, как интересно, мы собрались. Дай Бог, чтобы все это
я случилось. Хочу дополнить, что благодаря Альянс Францез и госпоже Мире Шеваль, она дала нам возможность встретиться с директорами разных Альянс Францез в разных городах России. И сейчас уже окончательно решено, что эта выставка будет показана в Владивостоке, Игорь Владимирович уже сказал, но дальше она будет и в Иркутске, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону и в Уфе.
Ну, это вообще прецедент необыкновенный, потрясающе интересный. Конечно, если есть возможность, есть силы и есть средства, надо показывать, надо рассказывать.
Около 400 человек, я добавлю еще, прошли через Рив русских, да? Они там часть жизни провели, а многие пол жизни своей. И все они были из разных-разных уголков России. И почти везде, в тех городах, о которых сказал Андрей Андреевич, находятся... То есть были люди в Риве, да, которые выходцами были из этих вот мест, в которые мы надеемся поедет выставка.
Если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, эта выставка была в РЦНК в Париже. Уж Панова была. Потому что мне сказали, я как раз была тоже в это время там, что выставка потрясающая, ее надо видеть, и это правда было так. Но французы-то вот сами не очень об этом знают. Да?
Нет, французы в Париже, может, они не очень знают, но в Реве французы, поскольку это все французы, там русских-то совсем мало осталось, они всем городом пришли на эту... Они неделю ходили каждый день смотреть, а выставку устроили ни много ни мало прямо в помещении, в здании мэрии. Там есть у них зал большой. И это вот в этом зале, вот эта выставка, и весь, и старый млад ходили. Сначала то есть старшее поколение, и узнавали, и говорили: мы помним, мы видели, мы вот их знаем, они тут жили, и этих знаем. Глядя на фотографии, они восстанавливали эту историю. Да. И Андрей Андреевич тогда нашел много людей, с которыми он еще в детстве был знаком, и тут они пришли, и они не виделись много-много лет, и выставка была как раз средством встречи, да? Вот как получилось.
Вы знаете, взгляд вот русского человека, живущего во Франции, на это, я просто вот одно предложение прочту из статьи Елены Сальгерова. Отремонтировать бы теремок и устроить там что-нибудь простое, хорошее и нужное. Центр русской культуры, например, или музей.
Да, это мечта Андрея Андреевича.
Это моя мечта, но... Не так просто осуществить эту мечту. Почему? Потому что нужны большие средства. Надо ремонтировать этот замок полностью. И не хватает, вероятно, там, я сказал бы, от 5 до 7 миллионов евро для этого. У города таких денег нет. Сейчас идет кризис во Франции, и найти таких денег вряд ли мы найдем.
Появится какой-нибудь русский, как всегда, и появятся деньги вместе с ним.
Но сами власти местные, они только за такой сценарий. Они нам это говорили и говорят неустанно.
Ну что, друзья, я должна прощаться, я должна поблагодарить сегодняшних своих гостей. Это граф Андрей Андреевич Мусин Пушкин, благодарю вас, что вы нашли время, и заместитель руководителя Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Игорь Владимирович Домнин. Спасибо, Игорь Владимирович, как всегда, за ваш очень содержательный рассказ, интересный и живой. И все-таки я надеюсь, что наши слушатели смогут эту выставку, о которой сегодня мы рассказывали, увидеть, может быть, в каком-то из городов, которые только предстоит ее принять. Благодарю вас, друзья. Это была программа «Голоса русского зарубежья». И я, Наталья Черных, прощаюсь с вами до следующей программы.
«Голоса русского зарубежья».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.
Говорит «Русский мир». Нас более 160 национальностей. Мы – это русские люди, живущие в странах ближнего и дальнего зарубежья, иммигранты, выходцы из России. Русский мир – это те, кто искренне интересуется Россией, кого волнует ее будущее. Добро пожаловать в «Русский мир».